«Ну и захватил ты тогда пленного?» — спросил Крутов, чувствуя, как необходим для них сейчас разговор. «Черта с два!» — напрягая голос, ответил Медведев. «На своих напали. Спасибо, что там лейтенант умница был. Как услышал, что орем за родину. И давай нам кричать. Куда? По своим! Не будь его, наделали бы мы делов. До немцев мы еще 400 метров не доползли. В стереотрубу одно расстояние. А своим животом мерить — другое. Много шуму было», — вздохнул он. «Вовек не забыть». Заметив что-то новое, он скомандовал телефонисту. «Первая батарея!» Тяжело дыша, к Крутову подошел незнакомый казах-сержант с артиллерийскими погонами и молча козырнул, ожидая, когда к нему обратятся с вопросом. Из-за его плеча выглянул Бушанов и сказал. «Земляк мой из Катюш стреляет, Батыр! Его машина!» В кювет попала, от своих отстал, не знает, где их теперь догонять. Крутов объяснил ему, по какой дороге догонять своих, если они направились к западной Двине. «Уезжай быстрее, здесь передовая, видишь, немец подходит». «Мы не боимся передовой», — гордо ответил сержант. «И немцев тоже, мы их бьем». «Может, поможешь?» — вдруг лукаво спросил Крутов, которому пришла мысль использовать огонь «Катюши» для отражения назревающей контратаки. Сержант задумался, что-то прикинул в уме. «Нет, не могу», — сказал он. «Машина моя рядом стоит, а немец близко. Можно по своим попасть. Нельзя так стрелять». «Зачем же по своим? Выезжай прямо к окопам и прямой наводкой. Долго ли там?» «Мы так не стреляем», — заявил сержант, удивляясь неосведомленности капитана относительно возможности гвардейского миномета. «Так тогда уезжай!» По твоему наставлению не предусмотрено, чтобы ты находился на переднем крае. Твой земляк Бушанов будет через несколько минут отбиваться от врага в рукопашную. Ему все можно, а тебе нельзя. Или ваши батыры оставляют земляков в беде?» Глаза сержанта блеснули злым огнем обиды. Он круто повернулся на каблуках и, ничего не сказав, убежал. Видно, его задели эти слова за живое. Но не может же он спорить со старшим. Батальон вступил в бой. Заградительный огонь своей артиллерии придвинулся к окопам за столько, что порой трудно было распознать, где падают свои снаряды, где чужие. Уже мелькали среди дыма гитлеровцы в темных мундирах, и можно было различить их лица и зажатое в руках оружие. Уже Медведев, отчаянно выкрикивавший команды своим батареям, сделал последний перенос, возле которого можно было вести огонь только на себя. Уже связисты подготовили гранаты для боя, разложив их под руками. Когда шум, не похожий ни на что, заставил всех прильнуть к земле. Это был даже не шум, а что-то воющее, свистящее, идущее сзади через окопы вместе с волною горячего воздуха. «Какая нелегкая их сюда занесла!» — возмутился Медведев. Неслышно поднявшись по косогору, почти к самым окопам подъехала «Катюша». С направляющей рамы одна за другой скользили мины, длинные с хвостовым оперением снаряды. Языки пламени, как молнии, резали воздух. Клубы белого дыма со свистом вздымались кверху. Крутов сразу все понял и, уже не оглядываясь, стал следить за результатом невиданной им еще стрельбы прямой наводкой из такого оружия. Последняя мина пошла кувырком, страшно воя, ударилась об землю, подскочила и разорвалась в воздухе. Когда Крутов оглянулся, машина уже удалялась к кустарникам. «Что это у тебя делается?» — тотчас же запросил Черняков. «Бушанову земляк помог», — доложил Крутов. «В порядке взаимной выручки. Гвардеец-минометчик случайно оказался вблизи и помог. А фамилии не знаю, не спросил». Залп «Катюши» сыграл свою роль, прижал врагов к земле, но ненадолго. Крутов следил за действиями своего батальона. Сколько возможно, он помогал ротам огнем полковой батареи, целиком включившейся в работу на его батальон. Зайков торжествовал. Вся батарея выполняла его команды. Медведев тоже наносил решительные короткие удары. Орудия его гаубичного дивизиона не знали передышки. Но гитлеровцы упорно наседали, и батальон таял. Меньше стало пулеметов. Разбиты были два орудия, вступившие в борьбу с пантерами. В минометной роте тоже были потери. Положение создавалось угрожающее. Можно было просить Чернякова подкрепить батальон за счет резерва, но это означало бы, что комбат морально сдает перед противником и теряет веру в свое подразделение. От Чернякова можно было ждать полунасмешливой инструкции или разноса, в зависимости от того, под какую руку ему попадешь. Он не любил, когда подчиненные просили помощи, потому что в бою всегда держался вблизи подразделений и сам видел, кому она необходима. Крутову не хотелось, чтобы даже за глаза о нем говорили, что он спасовал, и твердо решил помощи не просить. К тому же появились признаки, что противник выдохся. «У меня ранен заместитель», — только и доложил он полковнику. «Подожди», — сказал Черняков, — «с тобой хочет поговорить Федор Иванович». «Крутов», — сказал Кожевников, — «мы тебе пришлем нового заместителя. Через полчаса он у тебя будет, а ты пока приготовь список на тех, кто отличился». Надо было обойти подразделение, и Крутов пошел по окопам. Он успевал там приметить и разрушенные полузасыпанные траншеи в местах прямых попаданий снарядов, и убитых, ничком лежавших в окопах, и окровавленные повязки на многих, кто еще стоял с оружием. Возле таких он останавливался. Почему не ушли в санчасть? Или командир не отпустил? Совесть не отпустила, товарищ капитан. Она построже командирского глазу. Это правильно. Будем за храбрость представлять к награде. Пока передышка, идите в санчасть. Командиры рот попросили включить в список на награждение многих своих бойцов. Возвращаясь, Крутов решил просить помощи. Теперь, когда он увидел истинное положение дела, он не имел права рисковать, чтобы о нем не думали. Прежде дела, а самолюбие надо было смирить. На наблюдательном пункте его ожидал присланный Кожевниковым офицер. Докладывает лейтенант Владимиров. Явился для несения службы вашим заместителем по политчасти. Гимнастерка у офицера была прорвана осколком, сам он в поту и пыли, хотя и заметно, что прежде чем явиться, он старался немного привести себя в надлежащий вид. — Вот это здорово! — воскликнул Крутов. — Как же это Еремей вас отпустил? — Приказали, — недовольно пожал плечами Владимиров. — Ну как там, бесхлебный? Жив-здоров? — поинтересовался Крутов, сразу же понявший причины тайного недовольства собеседника. Вот ведь разлучили двух друзей. Как тут радоваться? Наверное, Владимиров с ним хорошо сработался, если не хотел уходить. Но ничего, свыкнется, — решил Крутов и искренне порадовался, что к нему попал именно Владимиров. А тот, словно высказывая что-то давно решенное, неторопливо отвечал. «Бесхлебному нездоровым быть не положено. В госпитале свое он уже отлежал. А насчет жизни? Так теперь не такое время, чтобы умирать. Да и у командования найдется, чем нас прикрывать, если прижмут». Глава 10. За 3 дня наступления советских войск в Белоруссии немецко-фашистский фронт был смят, опрокинут, раздавлен. На Витебском, Оршанском, Бобруйском и Могилевском направлениях гитлеровский оборонительный вал зиял гигантскими пробоинами. Советская армия осуществляла маневр на окружение и ликвидацию основных группировок противника. В одном из таких котлов оказался 53-й армейский корпус Гальвицера, расчлененный на 2 очага. В бой с окруженными немецко-фашистскими дивизиями втягивались все соединения армии Березина. Между первым и вторым кольцами окружения лежали обширные лесные массивы, деревни, моховые болота, поля, десятки километров территории, по которой вперемешку двигались в разных направлениях штабы, обеспечивающие подразделения и тылы наступающих гвардейских дивизий. Здесь же сновали и битые, еще не битые группы противника, его транспорты и штабы, потерявшие связь со своими частями. Если одни из них шли за войсками в заданных направлениях с ясной задачей, то другие бежали от передовой с одним намерением быстрее уйти из-под удара подальше на запад. Ночью порой случалось, что одной дорогой шли автомашины штаба нашей дивизии, а за ними повозки и машины какого-нибудь артиллерийского полка противника. Постепенно выяснилась обстановка у Безуглова. Сложность ее состояла в том, что части гитлеровской 4-й дивизии и остатки 197-й группы пытались пробиться на Банишковичи и при отсутствии сплошного фронта появлялись в самых неожиданных местах. Тогда Безуглов приказал всем штабам и специальным подразделениям занять оборону по деревням, чтобы держать под контролем все дороги. Дивизия Бабичева по приказу Березина изменила направление и стала наступать фронтом на северо-восток, оттесняя противника в леса и болота. Наиболее тяжелое положение сложилось у Квашина и Дыбачевского, дивизии которых встали на путях выхода гитлеровцев из внутреннего кольца окружения. Квашин сообщил, что против него начались контратаки значительными силами. Левый фланг Дыбачевского тоже подвергся серьезному натиску. Для Березина больше не было сомнений в том, что будут пробиваться гитлеровцы. Важно было как можно скорее противопоставить натиску противника силу, способную его отразить. Эта сила была уже на подходе, и Березин постарался успокоить Квашина. «К вам вышла на помощь дивизия Кожановского. Дивизия, которая находилась у совхоза Ходцы, тоже двигается к вам. Пока используйте для обороны танки. Всю артиллерию поставьте на прямую наводку. Помните, ни шагу назад!» За Дыбачевского он был спокоен, так как считал, что у генерала хватит сил обеспечить устойчивость своего левого фланга. «Главное у Квашина», — сказал он ему. «Вы должны справиться сами, без помощи. Сил у вас для этого достаточно». В эти напряженные для армии минуты Березин был необычайно спокоен, решителен и не знал колебаний. Когда Семенов вошел к нему, он приказал нацелить авиацию на Башки, где сосредоточились основные силы противника и центр его управления. Однако командующий слишком полагался на Дыбачевского. Когда Черняков, опасавшийся, что против него будут в дальнейшем брошены более значительные силы, обратился за помощью, Дыбачевский с иронией ответил: «Что, заслабило? Держись! Тебя целый полк артиллерии подпирает, а ты...» Дыбачевский редко изменял своему правилу при каждом удобном случае показать Чернякову, что тот зависит от его воли. Но при всем этом Дыбачевский никогда не намеревался ставить свой полк, полк Чернякова, под угрозу. Кто бы им там ни командовал, а полк-то свой, одной дивизии, случись что, спросят не с кого-нибудь, а с него, Дыбачевского. Но в эту пору получилось так, что за суетными заботами он не уловил существа изменений, происшедших за ночь в общей остановке, и то, что казалось Березину ясным как день, осталось вне внимания Дыбачевского. Так уж случается. То, что нам кажется совершенно очевидным, мы именно из-за этой очевидности часто не считаем нужным объяснять другим, поймут, мол, сами. Как бы то ни было, но Дыбачевский считал, что Черняков и сам в состоянии отбиться от всех контратак, иначе бы он ничего для него не пожалел. Сам он все еще опасался, как бы противник не вздумал двинуться на юг от Витебска вместо того, чтобы идти на юго-запад. Дело в том, что здесь, на южном направлении, неприятелю ничего не противостояло, кроме двух полков Дыбачевского. За спиной у них ничего не осталось, кроме тылов да госпиталей, ибо все гвардейские части и армейский резерв ушли далеко на запад. Попробуй сними отсюда хоть один батальон, а вдруг именно сюда и нацелит гольдвицер свой удар. Кажется, стойкость стойкостью, а если навалятся две дивизии... Не об этом ли предупреждал сам командующий, то придется трудно. Надеяться тогда на помощь не придется, разве что командующий снимет с охраны своего командного пункта заградотряд. Не так рисковать Дыбачевский не собирался. Вот будет фокус, если немец прорвется и придет на ВПУ командующего, до которого рукой подать, в Замосточье, подумал он. Об этих своих опасностях Дыбачевский говорил с Каратухиным еще вечером. Тот согласился. Обоим были памятны ноябрьские бои у Квашина, что рисковать не следует. «Нам здесь надо держать ухо востро», — сказал Каратухин. «И еще одно. Так или иначе, на этот раз Витебск будет взят. И тут надо не зевать, первыми входить в него. Я уже своих на этот счет настроил». Дыбачевский согласно кивал головой. Задача задачей, но и о таких вещах забывать не следует. Наверняка будет приказ верховного главнокомандующего. Город Витебск взят штурмом. Надо, чтобы в этом приказе значилась и дивизия генерала Дыбачевского. И не где-нибудь, в хвосте, а на первом месте. Главное – осторожность и никакого неоправданного риска. Правда, немцы жмут на Чернякова. Паникует раньше времени, – пожал генерал плечами. Ерунда. С целым полком артиллерии, да при неограниченных боеприпасах, можно вообще не подпустить противника к окопам. Не надо и пехоты. Разведка донесла, что перед фронтом дивизии наблюдается усиленное движение противника. Это еще больше утвердило Дыбачевского в правильности принятого решения. Он щит, за которым вся армия может спокойно вершить большие дела. А когда волны контратакующего врага разобьются и откатятся, ничто не помешает ему ворваться в Витебск одним из первых.